Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Каждое заседание Священного Синода призвано быть вкладом в духовную программу развития жизни нашего народа и укрепления жизни Церкви.
День апостолов Петра и Павла, богослужение великого праздника предстоятель Русской Церкви возглавил в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Царственные страстотерпцы, молите Бога о нас. С молитвой к святой семье последнего российского императора обращается весь русский мир.
День православного донора впервые провели в столице Южного Урала. Кровь сдали десятки горожан, в том числе глава и духовенство Челябинской митрополии.
Почти 300 ребят смогут набраться сил, отдохнуть и сделать много удивительных открытий в палаточном лагере на живописных Омских берегах. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Возглавил работу иерархов, членов Синода, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Очередное заседание летней сессии Священного Синода открыл предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл. В начале встречи его святейшество поздравил митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия с прошедшим днем Тезаименитства и подарил панагию, изготовленную в честь празднования тысячелетия преставления святого равноапостольного князя Владимира.
В этот день сожалел, что не имел возможности быть в Киеве, но очень надеюсь, что настанут такие времена, когда мы вместе будем в Киево-Печерской лавре молиться, прославлять Господа. А сейчас хотел бы вручить вам вместе с памятным адресом вот эту святую панагию, которая изготовлена специально как юбилейная панагия, посвященная тысячелетию со дня представления великого князя Владимира. Спасибо, Господи.
По традиции работа Священного Синода проходит в закрытом формате. Об итогах летней сессии рассказал председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Романович Легойда. На заседании было рассмотрено более 20 журналов Синода, с которыми можно познакомиться на официальном сайте Патриархия.ру. Два журнала связаны с попечением Церкви об окружающей среде, поскольку тема отношения человека к миру, сотворенному Богом, особенно актуальна на рубеже 20-21 веков.
Тема была затронута на архиерейском соборе 97 года, и ее решения нашли отображение в основополагающем документе Русской Православной Церкви, основах социальной концепции, который был принят в 2000 году, где есть глава, посвященная отношению Церкви к проблемам экологии. В 2008 году эта тема была вновь поднята еще в одном важном документе «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». В 2013 году Архиерейский собор принял концептуальный документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии».
В этом году на заседаниях Высшего Церковного Совета был рассмотрен ряд предложений по улучшению окружающей среды, вынесенных на обсуждение церковно-общественной природоохранной организацией при синодальном отделе по взаимоотношениям церкви и общества. По решению Священного Синода, первое воскресенье сентября отныне станет днем особой молитвы о Божьем творении. Также был утвержден чин молебного пения о сохранности творения Божия, который будет совершаться во всех храмах Русской Православной Церкви. На заседаниях Синода традиционно решаются и кадрово-административные вопросы. В этот раз также не обошлось без новых назначений. Так, преосвященным главой Татарстанской митрополии назначен митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан, а митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий в свою очередь возглавит Симбирскую митрополию. Епископом Клинцовским и Трубчевским избран московский клирик и иеромонах Владимир Новиков. Также на заседании было решено создать общецерковную комиссию по церковному искусству, архитектуре и реставрации, чтобы проводить экспертизу общецерковных проектов, оценивать предложения в области иконографии новопрославленных святых. Отметим еще одно из постановлений Синода. Было принято решение об установлении дня празднования общей памяти святых благоверных князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии. Будучи родителями 12 детей, они явили пример супружеской верности и согласия. И, подобно многим святым, отныне будут иметь общий день их чествования Церковью. Память благоверного Дмитрия Донского совершается 1 июня, что совпадает с Международным днем защиты детей. Эта же дата станет и днем общего празднования в честь благоверных супругов. В завершение заседания Священного Синода Святейший Патриарх Кирилл и иерархи Русской Церкви совершили литию, на которой возносились молитвы о упокоении военнослужащих, погибших в результате обрушения казармы в Омске. Трагедия случилась 12 июля.
Кровавый сон, Господи, упокой душу усопших, раб Твой, новопредставленного митрополита Николая, воинов в ограде Омске погибших, вместе светлые, вместе злачные, вместе покойные, отбежи болезнь, печали, воздыхание, всякое согрешение, содеянное им словом или делом, или помышлением. Яко благие человека любит Бог, прости, яко нет человека, и же жив будет, и не согрешит. Ты бы един токмо без греха, правда Твоя, правда во веки, слово Твое истина.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в соборе святых апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Уже не в первый раз его святейшество совершает богослужение в день престольного праздника храма, рассказывает Ксения Голышева.
Петропавловский собор строился как главный храм в северной столице под наблюдением самого императора Петра I. По его указу храм стал усыпальницей дома Романовых. Сегодня это главный символ города с апостольским именем.
Вот уже 6-й год, как предстоятель Русской Православной Церкви в день престольного праздника Петропавловского собора возглавляет в нем божественную литургию. Его святейшеству сослужили митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Минский и Заславский Павел, Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, Улан-Удэнский и Бурятский Саватий, епископы Санкт-Петербургской митрополии, настоятели храмов духовенства Бурятской митрополии. За богослужением клирик Улан-Удэнской епархии архимандрит Николай Кривенко был рукоположен во епископа Северобайкальского и Сосновоозерского. Новорукоположенный является благочинным монастырей и духовником Улан-Удэнской епархии. После божественной литургии святейший владыка обратился к молящимся. В своем слове предстоятель говорил о миссии святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которая так затронула умы и сердца людей, что смогла изменить жизнь всего человеческого рода. На протяжении столетий мы по всему миру прославляем имена ближайших учеников Христа, потому что им Господь сообщил знания, в которых содержится вся полнота жизни. На апостольских словах возникла самая мощная христианская культура и христианская цивилизация.
Эти слова божественные, переданные апостолами всему миру, способны открыть перед нами врата блаженной вечности. А что значит блаженная, счастливой вечности? Они способны таким образом сформировать наш ум, нашу душу, наши чувства, что и после смерти мы будем иметь возможность обладать полнотой жизни, радостью, любовью и миром.
Самвона Петропавловского собора предстоятель пожелал граду святого Петра, единственному российскому городу, названному в честь апостола, сохранить свой духовный потенциал, а его жителям строить свою жизнь согласно апостольскому учению. За труды во благо церкви и в связи с 60-летием первосвятитель наградил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия орденом святого князя Владимира II степени. Глава Санкт-Петербургской митрополии подарил предстоятелю образ святого апостола Петра и частицу мощей Андрея Первозванного. Ковчег с мощами – дар президента и председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Аврора» Вадима Жемирова. Вадим Николаевич также преподнес десницу святого апостола Андрея Первозванного в дар Санкт-Петербургской епархии. Святейший благословил оставить святыню на поклонение петербуржцам и гостям города в Казанском кафедральном соборе.
В Москве обсудили вопросы по восстановлению Иосифа Волоцкого Ставропигиального монастыря. Заседание попечительского совета возглавил святейший патриарх Кирилл. Представители Высокого собрания встретились с патриаршей в синодальной резиденции в Даниловом монастыре.
Обсудить вопросы восстановления Иосифа Волоцкого монастыря в год 500-летия со дня представления преподобного в патриаршую резиденцию были приглашены представители Государственной Думы и Совета Федерации, Министерства культуры и администрации Московской области, члены попечительского совета и правления благотворительного фонда по восстановлению обители, созданного в 2009 году. Святейший патриарх Кирилл, который является почетным председателем попечительского совета, обратился к собравшимся со вступительным словом.
Обитель преподобного Иосифа является одной из важнейших православных святынь нашего Отечества, свидетелем многих трагических и одновременно героических событий в истории российского государства. Основатель обители, преподобный Иосиф, был личностью поистине знаковой для своего времени. Он ревностный монах, талантливый церковный писатель, человек, как сейчас говорят, с активной гражданской позицией. Преподобный Иосиф внес невесомый вклад в развитие церковно-государственных отношений в нашей стране.
Святейший Владыка в своем выступлении отметил успехи проделанных за прошедший год работ по восстановлению обители, которая благодаря трудам строителей начала обретать свой исторический облик, и обозначил приоритетные задачи следующего этапа.
Искренне признателен всем вам за активную личную участие в этом проекте, за поддержку и преодоление проделанную качественную работу. Но все же перед попечительским советом стоит ряд новых важных задач. Особое внимание необходимо уделить восстановлению монастырской колокольни, реставрации крепостной стены, надвратной церкви Петра и Павла, новобратского и старобратского корпусов, святаго колодца, башни, подворье и скита монастыря.
Затем был рассмотрен ряд организационных вопросов. Председателем попечительского совета по восстановлению Иосифа Волоцкого монастыря был избран губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который поблагодарил его святейшество за столь высокое доверие. Затем губернатор проинформировал собравшихся о ходе подготовки к предстоящим торжествам и заверил собравшихся, что все запланированные работы будут исполнены в срок.
Мы постараемся объединить вокруг работы по восстановлению, сопровождению монастыря все самые здоровые силы. Постараюсь не ударить грязь лицом, постараюсь оправдать ваше доверие, ну и обеспечить тот темп перемен, который всем нам необходим, чтобы радовался не только глаз, но и душа.
На минувшей неделе предстоятель Русской Церкви посетил Валаам. В эти дни на Святом Острове почтили память валаамских чудотворцев, преподобных Сергия и Германа.
В Спасо-Преображенском соборе Валаамской обители святейший патриарх Кирилл возглавил всеночное бдение и литургию. На службе состоялась хиротония архимандрита Владимира Маштанова, воепископа Шадринского и Долматовского.
О торжествах, которые транслировались в прямом эфире нашего канала, в репортаже Анастасии Лободы.
Валаам – северный Афон на живописных островах Ладоги. Согласно древнему преданию, христианство на острове проповедовал сам апостол Андрей Первозванный, который водрузил на одном из холмов каменный крест и предрек Валааму прославленное будущее. Почти через 900 лет после посещения острова апостолом Андреем на Валаам высадились два греческих монаха по имени Сергий и Герман, основавшие на нем самую первую обитель. Патриаршее всеночное бдение прошло в Нижнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского монастыря, который наполнился братьями острова и паломниками. Его святейшеству сослужили 9 иерархов Русской Церкви. На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Калякин.
Каждый год, по традиции, святейший патриарх Кирилл приезжает на престольный праздник Валаамского монастыря и совершает службу в день памяти преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. В этом году богослужение стало особенным. В честь празднования тысячелетия представления Крестителя Руси на Валаам прибыл ковчег с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира.
У входа в собор святыню торжественно встретили святейший патриарх Кирилл, архиереи и духовенство монастыря. Ковчег был внесен и установлен в центре храма для поклонения. В этом году к святыне смогут приложиться паломники более чем 50 городов России и Беларуси. Это самое масштабное принесение мощей Крестителя Руси с момента их обретения в 17 веке. На литургии предстоятелю сослужили 8 иерархов Русской Церкви. Богослужебное песнопение в день памяти преподобных Сергия и Германа исполнил праздничный хор Валаамского монастыря под управлением Алексея Жукова.
Всем же
паломники со всей России стекаются на Святой остров. Лариса Валентиновна с семьей проделала неблизкий путь из Норильска до Валаама.
Да, я слышала об этих святых, которые основали, собственно, этот монастырь, вот, об этой земле, потому что только здесь вот происходит вот какое-то божественное преображение души с людьми. Когда ты прикасаешься к божественному, ты ведь не понимаешь, что с тобой происходит. Это понимает только твоя душа. Это можно только почувствовать.
А почему Сергий и Герман решили поехать на север, в необжитые места? Они избирают место, наиболее трудное для проживания, отрезанное от окружающего мира холодным озером. И духовное паломничество, которое предприняли преподобные Сергий и Герман, привело не к гибели, а к славе. По словам святого преподобного Ефрема Сирина, вначале нужно потрудиться и получить венец подвига, чтобы вкусить божественной благодати.
Таким образом, молитва и труд становятся единым, неразрывным общим действием, спасающим человека, трудящегося, и открывающим для других людей видение смысла человеческой жизни.
Епископ Троицкий Панкратий приветствовал патриарха Кирилла и преподнес его святейшеству икону святого равноапостольного князя Владимира и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Предстоятель поблагодарил епископа за труды по управлению Валаамским монастырем.
В этом году вы празднуете свое 60-летие, владыка. Значительная часть вашей жизни посвящена монашескому деланию. И везде, где трудились вы, везде оставлен добрый след. Но особым образом вы совершаете, совершили и совершаете труды здесь, на Валаамских островах, содействуя духовному и внешнему видимому процветанию обители. Благодарность за ваши труды и в связи с 60-летием вручаю вам эти юбилейные панагии и крест, которые изготовлены специально в связи с тысячелетием со дня представления великого князя равноапостольного Владимира, и также мой памятный и поздравительный адрес. Храни вас Господь!
Религиозно-историческое место. Новое определение появилось в российском законодательстве. Следующий этап – наполнить юридическое понятие реальным содержанием. Поможет этому процессу и Валаамский монастырь. Это и многое другое обсуждали на заседании Попечительского совета по восстановлению Валаамской обители.
Остров Валаам – одно из самых почитаемых святых мест у паломников. Новое возрождение Валаамского монастыря началось 25 лет назад, когда 4 иеромонаха и 2 послушника первыми из нынешних братьев ступили на землю острова. Сегодня на Валааме не прекращаются работы по восстановлению и строительству скитов, церквей и часовен.
Святейший патриарх Кирилл осветил источник – вода поступает из Ладожского озера и проходит систему очистки. Запуск фонтана символизирует старт работы новой системы водоснабжения на Валааме.
С каждым годом качество жизни на острове улучшается. Ведутся работы по электрификации отдаленных скитов. Перед заседанием совета предстоятель осветил новый храм в честь благоверного великого князя Александра Невского. Эта церковь – одна из тех, которые встречают паломника, когда он подплывает к острову, и настраивается на определенный лад. Храм расписан в стилистике византийского стиля XII века. По словам архитектора Андрея Анисимова, они хотели показать, как храм выглядел в раннехристианские времена.
Интерьер достаточно лаконичный. Вот алтарная преграда, такая низкая алтарная преграда, мы видим, что происходит в алтаре, маленький храм. Это очень сближает молящихся и духовенство, и совершение Евхаристии. Мы являемся соучастниками этой Евхаристии.
В Валаамском монастыре очень рады, что в этом году удалось полностью возродить и храм Успения Пресвятой Богородицы, отреставрировать иконы и восстановить утраченные деревянные резные элементы. Церковь приобрела свой первоначальный вид. Специалисты отмечают уникальность проведенных работ. Ее также осветил патриарх Кирилл. Планы обители на следующий год – развивать деятельность духовно-просветительского центра «Валаам», где паломник сможет обучаться иконописи и православному пению.
Здесь в храмах дух бесконечно чистый, глубокий, сильный. И мне хотелось бы просто-напросто прикоснуться к этому божественному, причаститься, исповедоваться.
Патриарх Кирилл отметил на заседании совета, что паломничество – это духовное делание. потому что в монастырях особая атмосфера, особое духовное окружение. Если на старом Валааме паломников встречали пением и провожали словами напутственного молебна, то теперь гостей встречают торговые ряды частных предпринимателей с товарами, зачастую даже не православного характера.
Налицо некий диссонанс, который с первых шагов человека по святой Валаамской земле погружает его не в монастырскую атмосферу, а в ту самую, которая за пределами монастыря. Это, конечно, бросается в глаза и совершенно не гармонирует ни с архитектурой, ни с духовной составляющей этого места. И поэтому очень важно, чтобы мы приняли соответствующие решения к тому, чтобы не было этих торговых рядов. Монастырь – это не то место, где нужно торговать. А если уж какой-то продукции туристического и паломнического назначения нужно торговать, то это нужно, чтобы делалось в такой церковном контексте.
Общежительство, скитская жизнь и пустынничество – три вида монашеской жизни старого Валаама. На современном острове осталось возобновить только пустынничество для тех, кто стремится к особому уединению и молитве. Помимо этого, здесь возрождаются и певческие традиции. В день празднования тысячелетия представления равноапостольного великого князя Владимира 28 июля на острове впервые пройдет Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения «Просветитель».
Цель фестиваля – это певчески представить, конечно же, рассказать о князе Владимире, вот, о том событии, которое случилось тысячи лет тому назад, значит, почтить его память именно как просветителя, значит, нашей Родины. И, конечно же, в том числе и представить на практике именно богослужебные певческие традиции разных стран. Правда, это Стефан, это Византия, это Греция.
В ходе патриаршего визита на Валаам состоялось посещение монастырской фермы имени завода на острове. Оно произвело приятное впечатление не только на святейшего патриарха Кирилла, но и на побывавших там представителей средств массовой информации, благотворителей и паломников.
Астра, Ляля, Алушта – это только некоторые имена коров, живущих на ферме Валаамского монастыря. Он был полностью реконструирован в прошлом году. Сегодня в коровнике новейшее стойловое и доильное оборудование, система кормления и удаления отходов. Святейший патриарх осмотрел ферму и высоко оценил ее возможности. Открыли предстоятелю и секрет высоких удоев. Не только пастушья молитва, но и звуки флейты звучат на пастбищах Валаама.
Я сейчас заметил, они как-то спокойнее становятся.
Алексей Юльевич приехал сюда в 96-м году. Хотел за зиму научиться общаться с животными. Прошла зима, затем весна и лето. Да так и остался на острове послушником до сего дня. Молочный завод – это попытка возродить дореволюционную сельскохозяйственную славу монастыря. Так говорят сотрудники Валаамской фермы. В прошлом году на ферме проведена капитальная реконструкция. После установки итальянского оборудования на новом молокозаводе братья обители изготавливают сыры, возрождая забытые монастырские традиции. Мягкие и твердые сорта сыров – моцарелла, рикотта, качотта – изготавливают на ферме строго по технологии. Специально для этого насельники ездили учиться в Италию и Москву. Братья рассказали патриарху об учебе и о том, как изобрели свой валаамский сыр «Монастика». В цеху предстоятель ознакомился с процессом производства мягкого сыра качотта.
Братья, скажите мне, что это у вас? Это сыр качотта.
Хорошая форма была, чтобы она надо было несколько раз переворачивать.
На данный момент сыр могут попробовать только паломники острова. Ведь монастырь пока производит сыр не для продажи на внешнем рынке, так как объем невелик, а для монастырских трапезных. Ферма развивается, и, быть может, вскоре валаамский сыр можно будет отведать и на большой земле.
Столица Среднего Урала традиционно на царские дни принимает паломников со всего света. В ночной божественной литургии в храме на Крови, которую отслужили 7 иерархов Русской Церкви, и традиционном крестном ходе до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме приняли участие более 60 тысяч человек.
Святая Церковь прославила государя Николая II и его семью в чине страстотерпцев, святых, кротко принявших мученическую смерть от своих единоверцев за исполнение заповедей Божьих. Царь уподобился древним мученикам, свободно, не по принуждению предававшим себя на страдания за Христа вплоть до смерти. Для верующего человека завершение земной жизни – это не пустота и ничто, а лишь завершение жизни тела. Смерть – это рождение, а рождение земной жизни – вечность.
И Господь наш Иисус Христос пришел на землю, чтобы дать нам эту радостную и блаженную вечность. И для этой вечности Он пострадал на кресте, был распят, воскрес и дал нам жизнь вечную. И мы надеемся, что нашими трудами, которые мы несем здесь на земле, взирая на царственных страстотерцев и на угодников Божьих, на наших новомучеников и исповедников Христовых, будем подражать им покаянию, их добродетельной христианской жизни, чтобы наша жизнь способствовала к тому, чтобы достигнуть Царства Христова.
Николай II был помазанником Божиим, ведь русские цари, восходя на престол, вторично принимали таинство миропомазания. Государь Николай, принявший помазание на царство, был священной особой. Связь царя с Богом – первая сторона помазания. Вторая – это установление совершенно реального единства царя со своим народом. Царь нес на себе ответственность перед Богом за народную судьбу, потому убийство его было не просто убийством отдельного человека, а страшным святотатством. Искреннее желание святых царственных страстотерпцев служить Господу и вручение всецело себя воле Божию, всеблагую и совершенную, принесли их сердцу мир Божий, даже при переживании различных скорбей. Очевидцы вспоминали, и в самом своем уничижении они были поразительным проявлением той удивительной ясности души, против которой бессильны всякое насилие и всякая ярость, и которая торжествует в самой смерти.
Все, что мудро и правильно для человека, очень часто бывает у Бога совершенно не так. У Бога своя воля, и против этой воли идти бесполезно. Поэтому мы в сегодняшний день, стоя на этом священном для каждого русского человека месте, говорим о том, да будет воля Господня благая и совершенная на всех наших путях. И все то, что мы сегодня переживаем, эти переживания, эта ночь священная, да будет нам с памятью святого страстотерпца царя Николая в очищение нашей души и в освобождение нашей страны.
Ослепленный иллюзией свободы, народ оставил своего царя, оставил его на растерзание палачам. Узнав о расстреле царской семьи, народные массы встретили эту весть практически равнодушно. Его крестный подвиг был тогда так же не понят, как поначалу жертва Христа его учениками. Но спустя почти 100 лет народ вновь со своим государем.
Ночная божественная литургия в память о святых царственных страстотерпцах совершена и в Санкт-Петербурге.
В соборе Феодоровской иконы Божией Матери сотни людей собрались в эту ночь, чтобы молитвенно почтить память семьи последнего российского императора.
Собор Феодоровской иконы Божией Матери. Он был построен в честь 300-летия дома Романовых. В 1914 году при освящении главного предела верхнего храма присутствовал сам император Николай II, который прибыл с дочерьми Ольгой, Татьяной и Марией, а также великой княгиней Елисаветой Федоровной. Сейчас собор считается романовской обителью. Здесь очень многое напоминает о царской семье. И паникадило в виде царской короны, и царское место, где один раз в год стоит фотография семьи.
Это царство.
Царское место, как правило, пустует во все дни года, кроме, во-первых, Рождества Христова, когда мы туда ставим вертеп, и написано «Царь царей», и лежит как бы изображение Богомладенца Христа, а в этот царский день мы устанавливаем фотографию, историческую фотографию царской семьи.
Еще одна святыня храма – это икона явления Божьей Матери преподобному Серафиму Саровскому. Она была привезена к государыне императрицей из Дивеево, где она, купаясь в святом источнике, просила о милости Господа, вымаливая сына и наследника престола. После рождения цесаревича этот медальон висел над кроваткой Алексея.
И наш храм, он в себе собрал такое... особых покровителей семьи. Ведь Федоровский образ, он является не только покровителем царской семьи, вообще, в принципе, дома Романовых, но и считается образом, который, перед которым молятся о благоденствии в семье. И также люди стремятся, что вот перед, берут благословение перед этой иконой, молятся перед тем, как зачать детей, как образовать семью. И не случайно и этот образ в нашем храме находится. Люди к ним прибегают тоже в мольбе, зная историю царской семьи.
16 на 17 июля в память о царской семье, убитой в эту ночь в 1918 году, в Федоровском соборе было совершено ночное богослужение. Всеночное бдение и божественную литургию возглавил настоятель протоиерей Александр Сорокин.
Я считаю, церковная традиция, прежде всего потому, что то злодеяние, которое мы вспоминаем, приведшее к гибели и царской семьи, и символизирующее гибель старой России, вот, оно совершилось ночью в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме. Поэтому, насколько я знаю, во многих храмах, ну, если не во многих, то, во всяком случае, в каких-то храмах, где люди особенно чтут этот день, литургия совершается ночью, наподобие пасхальной ночи или рождественской ночи, когда, конечно, мы преодолеваем какую-то телесную усталость, но при этом как-то обостренно воспринимается то духовное напряжение, которое... связано с этими событиями, с этим воспоминанием.
Варвара Александровна 5 лет является прихожанкой храма. Говорит, что связь прихода и царской семьи очевидна. В эту ночь это особенно ощущается.
Я когда собиралась, я вдруг, вот как-то одеваясь, я почувствовала какое-то ощущение Пасхи. Вдруг, совершенно среди обычного дня, буднего, я вдруг почувствовала, что ух ты, абсолютно пасхальное настроение. И получается, что вот это... трагическая история, которая произошла много лет назад, этот ужас, но он стал для царской семьи рождением в святости и в прекрасную вечную жизнь. А для нас это, с одной стороны, да, память о трагедии, а с другой стороны, вот это какая-то пасхальная радость, которая возникает в повседневной жизни, она как-то теряется.
Те, кто пришел в эту ночь в храм, молитвенно почтили память семьи последнего российского императора и спросили помощи и заступничества святых царственных страстотерпцев.
Триста лет назад в поселке Борисовке Белгородской области в память о чуде победы над иноземными захватчиками была основана обитель в честь чудотворной Тихвинской иконы Богородицы.
И во времена расцвета, и в лихую годину Богородица незримо пребывала в своей обители, укрепляя и наставляя всех с верою сюда приходящих.
Спустя год, как в стенах некогда славной обители вновь зазвучала тихая монашеская молитва, здесь милостью Божией совершилось великое торжество. На празднование юбилея одного из старейших монастырей Святого Белогорья прибыло множество гостей не только с Белгородчины, но и священники из Курской, Сумской, Полтавской, Харьковской областей. Под покровом Богородицы сонным архипастырей митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн, епископ Губкинский и Грайворонский Сафроний, епископ Щегровский и Мантуровский Паисий совершили божественную литургию на святом благословенном месте, где когда-то был главный собор монастыря.
Молимся о том, чтобы все наши сестры, которые здесь, которые пришли с первого дня сюда, увидели великолепие монастыря. какой был. Мы с вами сегодня находились, служили на территории Тихвинского собора, и нынешний алтарь находится примерно на месте старого алтаря.
Подготовка к литургии началась с духовного центра Борисовки, где в древнем Свято-Михайловском храме была отслужена литургия и молебен. Прибывшие паломники и духовенство под пение церковных гимнов выдвинулись крестным ходом к восстанавливающемуся монастырю. Здесь, в самой высокой точке Борисовки, 300 лет назад, по преданию самим Петром I, было выбрано место основания Борисовской Тихвинской обители. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в этот день на Борисовскую землю были принесены величайшие святыни из Успенского Вышинского монастыря Рязанской митрополии, ковчег с частицей мощей святителя Феофана, затворника Вышинского, и Казанская Вышинская икона Божией Матери. Сестры обители во главе с монахиней Иовой сердечно встречали высоких гостей, после чего при большом стечении духовенства и паломников монастыря началась божественная литургия. В этот день за богослужением пело два хора – архиерейский хор священнослужителей Губкинской епархии и архиерейский хор матушек.
Отмечаем 300-летие Борисовскому, Богородице Тихвинскому женскому монастырю, радуется небо. Зажглась лампада, которую так долго ждали, и сестры обители сей сегодня начинают трудный путь духовного возрождения, возделывания наших душ для того, чтобы сие святое место, посвященное Божьей Матери, воссияло бы и небо отразилось на земле.
По завершении богослужения было совершено славление иконам Богородицы Тихвинской и Казанской Вышинской и святителю Феофану Затворнику и была прочитана молитва. Далее празднество продолжилось открытием и освящением митрополитом Белгородским и Староскольским Иоанном поклонного креста, в подножии которого вложены капсулы с землей трех ратных полей России и с полтавской землей. Праздник завершился концертом исполнительницы православных песен Светланы Копыловой.
Уникальный храм появился во Второафонском Успенском мужском монастыре на горе Биштау. Накануне архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт освятил его в честь иконы Божией Матери «Не рыдай мне, Мати». Надо отметить, это единственная в России церковь, освященная в честь этого богородичного образа.
«Не рыдай меня, Мати» – икона Великой Пятницы, образ древний. В нем выражена искупительная крестная жертва, ставшая высшим проявлением любви Бога к человеку. Ибо возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Храма, посвященного этому образу Пресвятой Богородицы, нет нигде в России, кроме Второафонского Успенского мужского монастыря, где в игуменском корпусе устроен домовый храм, чин освящения которого совершил священный архимандрит обители архиепископ Пятигорский черкесский Феофилакт.
Перед этой иконой мы молимся в дни страданий Господа и Спасителя Христа. И самой молитвой перед этой иконой мы узнаем о том, что Пречистая Богородица является ходатайцей о всех тех, кто страдает, о всех тех, кто надеется, о всех тех, кто переживает. Она по-настоящему становится матерью для всех. В этом храме богослужения будут совершаться регулярно. И здесь будут совершаться молитвы в первую очередь о тех, кто нуждается в материнской заботе, кто нуждается в материнской помощи, кого обидели, кто остался одиноким, кто переживает не самые легкие времена своей жизни.
За первой божественной литургией молились священнослужители епархии, братья обители и паломники. За год Второафонский монастырь принимает до 15 тысяч гостей, часть из которых остается в обители на послушание. Монастырь продолжает возрождаться. Поднимаются стены его главного храма – Успения Пресвятой Богородицы. Вот и этот небольшой, домовый, как и весь монастырь, посвященный Царице Небесной, стал еще одной святыней храмового комплекса. Радость освящения храма ни с чем не может быть сравнима, подчеркнул владыка.
Всегда в монастырях совершается молитва, которая благоугодна пред Богом, и здесь все настраивает нас отвлечься хотя бы на время молитвы в монастыре от наших обычных повседневных трудах, о заботах и нуждах. И пусть наша святая обитель для каждого из вас станет той горой, той высотой,
которую вы будете преодолевать с радостью, надеждой и возвращаться в свой дом отсюда, с этой святой горы, с благодарностью и утешением.
С освящением нового храма перевернута еще одна страница в истории возрождения монастыря, основанного на горе Бештау афонскими монахами 111 лет назад. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Пятигорск.
Впервые в Челябинске прошел День православного донора. В благом деле приняли участие правящий архиерей, митрополит Никодим, а также многие городские священники. Подробности в сюжете наших южноуральских коллег.
Прямо перед Свято-Симеоновским кафедральным собором развернулась передвижная станция переливания крови. Самым первым сдавать кровь вызвался митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Его примеру последовали священнослужители епархии и прихожане. Кроме того, стать донорами могли все желающие.
Мы часто говорим о любви к близким, о любви к Отечеству, о том, что надо друг друга поддерживать, друг другу помогать. Любим приводить слова Спасителя о том, что больше любви никто не имеет, да кто жизнь свою отдаст за близких своих. Ну вот сегодня хороший пример. Не надо отдавать жизнь, а лучше поделиться немного кровью, чтобы действительно исполнить завет Христа и сделать реальное благое дело.
Инициатива проведения Дня православного донора принадлежит сотрудникам миссионерского отдела Челябинской епархии. На Южном Урале она проводится впервые. Акцию приурочили к Дню памяти святых бессеребренников Космы и Дамиана Римских. Они были родными братьями, врачами по профессии, служили людям, не требуя для себя какого-либо вознаграждения.
Господь говорит, что на место каждого человека, который нуждается в помощи, в день страшного суда встанет он сам. То есть, когда он говорил-то... «И был я в темнице, и приходили ко мне, жаждал, вы меня напоили». То есть на место каждого скорбящего человека, в том числе и который нуждается в крови. А почему бы и нет? Ведь забота о ближнем и любовь к ближнему есть фундаментальная добродетель православного христианина.
Специалисты станции крови отметили, что первый опыт сотрудничества получился весьма удачным. Мобильная станция у ворот храма работала несколько часов – с 9 утра до часу дня. За это время удалось собрать 43 литра крови. Сотрудники миссионерского отдела надеются, что День православного донора войдет в традицию и будет проводиться ежегодно. Такое же пожелание выразил и митрополит Никодим.
«Благовествуй, земля уральская» – так называется фестиваль колокольного звона, который сейчас проходит в Екатеринбургской митрополии.
Программа мероприятия включает богослужения, лекции, а также концерты, на которых все желающие могут услышать композиции, исполняемые на колоколах.
Об особой музыке от первых времен Киево-Печерской лавры до наших дней рассказывает Надежда Калинина.
Торжественное открытие фестиваля прошло в городе, который славится своими мастерами-колокололетейщиками, и поэтому недаром зовется Уральской столицей колокольного звона. Каменск-Уральский встречал гостей у часовни святого князя Александра Невского. К собравшимся обратился глава Каменской епархии владыка Мефодий.
Подобный фестиваль поможет нам понять, не только нам, а и всем, что символом России является, конечно, не балалайка, а колокол. Вот я надеюсь, что в конце концов в сознании и нашего народа, и всего мира это станет совершенно очевидным.
Открытие фестиваля состояло не только из колокольных произведений, ведь жители города подготовили концерт, главной мыслью которого стала любовь к своей стране и родному краю.
А на следующий день фестиваль продолжился на колокольне храма Большой Златоуст, самой высокой в Екатеринбурге.
Под умелым управлением мастеров 14 колоколов звонницы своим многоголосием рождали церковные звоны, многие из которых дошли до нас из глубины веков.
Мы сегодня звонили традиционные звоны Русской Православной Церкви, сохранившиеся, дошедшие до нашего времени традиции, традиции Псково-Печерского монастыря, традиции Московского Новодевичьего монастыря.
Зрители, собравшиеся рядом с храмом, с замиранием следили за звонарями и слушали тот самый малиновый звон.
Мы говорим в церковной традиции, мы исполняем не малиновый звон, а звон красный. Пасха красная. И красными же называют звоны, которые отличаются особенными интересными ритмическими фигурами, особенными выразительными элементами. Вот это все красное и применимо к нашему православному звону.
Но концерт был не только на колокольне. Рядом выступал хор храма Большой Златоуст, читались стихи о колокольном звоне и, конечно же, звонили в компаны. Ярким моментом концерта стало выступление духового оркестра «Уралбэнд». Также в рамках фестиваля состоялся уникальный эксперимент. Впервые церковный хор, состоящий из солистов Екатеринбургского театра оперы и балета, исполнил произведение из оперы «Иван Сусанин» под музыкальный аккомпанемент танцующего военного оркестра и звонарей, звонящих с двух звонниц.
Наверное, оркестр духовой тоже от того же корня, что и духовность. Поэтому я очень рад, что у нас появляется такая возможность играть возле храма, играть на епархиальных праздниках. Это для нас большая радость.
По-моему, получилось очень тепло, празднично как-то. В общем, я видела со своей точки много улыбающихся лиц.
В следующем году мы уже попробуем включить посерьезнее произведения. Например, увертюра 1912 год, что-то еще. И будем уже расширять совместный репертуар.
В Омской области продолжает свою работу богатырская застава. В этом году военно-патриотический лагерь принимает около 300 человек.
Программа сертифицирована дирекцией по оздоровлению несовершеннолетних Омской области при Министерстве по делам молодежи, физкультуры и спорта. С прошлого года смены православной направленности проводятся под эгидой Омской епархии.
Чем привлекает детей палаточный лагерь, раскинувшийся на живописной территории Омского лесопитомника вблизи реки Омь, расскажет Наталья Змага.
Вместо ворот – самодельный шлагбаум, вместо корпусов – палатки, вместо столовой – шатер, а вместо храма – большой деревянный крест. Здесь все жители богатырской заставы собираются утром, в обед и вечером для общей молитвы. Все молитвы утреннего и вечернего правил Надежда Пашкевич знает наизусть. Девочка приезжает в этот лагерь 6 лет подряд. И если получается, то сразу на несколько сезонов.
Вначале мы 3 раза читаем «Отче наш», потом мы читаем «Богородица, Дева, радуйся» тоже 3 раза, потом «Символ веры». К нам приезжает батюшка, проводит у нас всякие разные мероприятия. Там у нас даже причащают, исповедуют.
А вот Алина Давыдова со своим братом в заставе впервые. Ей пока сложно дежурить на полевой кухне и не терять личные вещи. Справедливые руководители тут же дают урок – 10 отжиманий за забывчивость. В итоге упражнение выполнил брат, настоящий богатырь. Задание засчитали, ведь взаимовыручка здесь только приветствуется.
Здесь, во-первых, общительные люди, тут дисциплина, тут интересные занятия, вот, дежурство шикарное на кухне. Учат как бы, ну, в жизни дальше девушек там по дому делать, там посуду мыть, прибираться, вот то, что они должны как бы делать, а мужчин там, ну, вот, физически какие-то, вот, укреплять их как бы организм.
Укрепляют организм всевозможные занятия. Каждый пробует свои силы в гребле на байдарках. Река Омь хоть и небольшая, но течение сильное. Поэтому ребята садятся в лодку только в спасательном снаряжении и с тренером. В штате лагеря есть медик и матрос-спасатель. Трудности ребят не пугают. Даже малыши готовы часами рассказывать, почему им так нравится необычный лагерь под открытым небом.
То, что на природе и живешь в палатках. Можно на байдарках пока... На речке покататься и на лошадях.
Занятия по верховой езде в лагере пользуются популярностью. Каждому не терпится побывать в роли богатыря на белом коне. Однако достойно держаться в седле на деле выходит далеко не у всех. Бывалые богатыри стараются помочь новичкам освоить все, что умеют сами. Такая поддержка будет, кстати, и во время следующих сезонов.
У нас на второй смене будут дети-инвалиды, которые заезжают на весь сезон. А на третий сезон к нам еще заедет клуб детей-аутистов. Это уже дети-подростки. Вот их замечательный педагог Наталья Ильченко, которая работает в ОМГУ на кафедре социальной педагогики и дефектологии, составила для них программу, работает со своими студентами.
Станет ли практика пребывания особенных детей в палаточном лагере постоянной, покажет время. Организаторы надеются, что опыт окажется удачным, и юные жители заставы научатся относиться к ближнему с заботой и пониманием, почувствуют, что есть христианские добродетели не на словах, а на деле.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня церковь почтила собор Радонежских и Тверских святых, а также преподобного Афанасия Афонского.
Во вторник мы будем отмечать явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани.
В четверг установлен праздник в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве и день памяти преподобного Антония Печерского, киевского начальника всех русских монахов.
В пятницу церковь почтит равноапостольную Ольгу, великую княгиню российскую, во святом крещении Елену. В субботу празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Троеручница.
А на следующий воскресный день приходится память святых отцов шести вселенских соборов и собор Архангела Гавриила.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.